Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале «Спутник на русском». Меня зовут Кирилл Орлов, и у нас на связи экономист Валентин Катасонов. Валентин Юрьевич, здравствуйте!
Да, приветствую вас!
Ну вот, в начале нового года хочется, разумеется, поговорить о том, что нас в этом новом году ждет. И хочется в первую очередь поговорить с вами о том, что ждет мир в сфере экономики в 2023 году.
Ну, мир в сфере экономики ждет, прежде всего, мировая рецессия. Вот, собственно говоря, слово «ждет» – это не совсем правильное слово, потому что признаки рецессии уже обозначились в конце 2022 года. Поэтому будет продолжаться эта рецессия. Правда, оптимисты говорят, что, мол, эта рецессия, она будет только в первом полугодии 2023 года, а вроде как уже во второй половине, значит, экономическая динамика будет положительная, плюсовая. Ну, я не уверен, потому что есть еще другие события, которые могут наложиться вот на это так называемое циклическое развитие экономики. Ну, например, такое событие, как, значит, крах американского доллара. Тут невозможно предсказать, потому что, ну вот мы с вами на предыдущей встрече говорили про такую вот аллегорию, что американский доллар – это суп, на котором сидит Америка. И этот суп на 9 десятых подпилен. Ну, сказать, когда произойдет облом этого сука, достаточно сложно. А тут, может быть, специалисты по сопромату могут что-то порассуждать. Может быть, это произойдет через день, а может быть, через год. Но, тем не менее, все-таки те, кто имеет дело с американским долларом, так или иначе, они, конечно, в 2023 году будут находиться в крайнем напряжении. А чтобы, может быть, снизить свое напряжение, они будут все-таки немножко отползать от американского доллара. Ну, а если они будут отползать, значит, тогда больше вероятностей, что сок действительно обвалится.
Вот я бы так куда они будут отползать? Куда, в какие
куда
валюты?
Отползать? Ну, с моей точки зрения, они будут отползать, конечно, во что-то твердое. Они будут отползать, ну, вот я могу только сказать о том, куда уже отползают, отползали в 2022 году, это золото. Вот, ну, это уже не впервые, когда начинаются какие-то финансовые кризисы или войны, то золото остается единственным надежным таким денежным средством. Так что, ну и потом я должен сказать, что, конечно, 2022 год для тех, кто хорошо понимал будущее, он был благоприятным, потому что цены на желтый металл, они были достаточно, как говорится, reasonable, вполне разумные. Но 2023 год, я думаю, что не исключается прогноз там Саксо Банк, например, который сказал, что будет 3000 долларов за тройскую унцию. Я не исключаю, что они будут в этом случае правы. Так что, ну и тут, конечно, и в России могут быть серьезные вещи. Ну вот, например, такая серьезная вещь, как и конфискация валютных резервов Российской Федерации. Мы с вами в прошлый раз об этом говорили. Вот, но ведь Банк России до сих пор как бы в своих балансовых отчетах показывает, что у них все активы на месте. То есть не хотят признавать, что вот есть существенная часть активов, которые находятся в заморозке или под блокировкой. Ну, тут можно спорить по поводу того, сколько все-таки там 300 миллиардов долларов заморожено или 100 миллиардов. Ну, даже если 100 миллиардов. Представляете, если эти 100 миллиардов все-таки будут конфискованы или национализированы, или просто экспроприированы, это будет серьезная дыра в балансе Центрального банка Российской Федерации. Ну, напомню, что в федеральном законе о Центральном банке сказано, государство не отвечает по обязательствам Центрального банка, Центральный банк не отвечает по обязательствам государства. Государство не будет покрывать эти убытки Центрального банка. А какой еще есть способ закрыть эту дыру? Печатный станок. Ну, а если печатный станок, это значит разгон инфляции. Если там Центральный банк говорил, что он таргетирует инфляцию и пытается удержать ее там в пределах однозначного числа, то закрытие этой дыры может привести к очень-очень серьезной инфляции. Я понимаю, что это, может быть, сюжет не очень приятный в Новый год, но, тем не менее, значит, готовься всегда к худшему.
А если говорить о курсах валют, вот мы упомянули, что доллар рано или поздно, этот сук, на котором сидит Соединенные Штаты Америки, он сломается и обвалится. Но вот если говорить о евро, допустим, или о юане, или о иене, о других резервных валютах, ну, конечно же, о рубле. Вот какая есть вероятность, что мир все-таки будет поделен на вот эти вот ячейки, и в каждой из которых будет вот какая-то та или иная национальная валюта?
Я хочу сказать, что там одни цепные реакции. Если, значит, грохнется доллар, то за ним пойдут и другие резервные, или, как сейчас говорят, токсичные валюты. Вот. Ну, я ведь в прошлый раз тоже упомянул слово «запасные аэродромы». Ну, например, такие запасные аэродромы, как цифровые валюты центральных банков. Почему-то их путают с криптовалютами или с биткоинами. Нет, это совершенно другие деньги. Это деньги центральных банков. Вот. Я думаю, что, может быть, тогда запустят эти цифровые деньги, и некоторое время будет как бы сосуществование двух типов денег. Но такое в истории бывало. Даже в нашей, скажем, советской истории, кто изучал там историю 20-х годов, первой половины 20-х годов, помните, были совзнаки, а потом, кстати, ровно 100 лет назад появился червонец, обеспеченный денежный знак банкнота, да? Ну вот... А ведь где-то года 2-3 они ходили параллельно. Ну, естественно, совзнаки продолжали обесцениваться, но тем не менее. Так что вот я не исключаю, что такое вот параллельное сосуществование старых и новых валют, оно может иметь место.
А все-таки вот эта вот глобализация экономики сохранится, или мир будет вот на вот
нет,
эти...
Нет, глобализации в нынешнем виде уже нету. Вот буквально, значит, я... Тут перелистывал документ, который был принят 12 октября 2022 года. Это стратегия национальной безопасности Соединенных Штатов. И там прямо говорится о том, что уже прежней глобализации быть не может, поэтому, значит, будет какая-то другая глобализация. Правда, я не очень понял этот эзотерический текст, какой она будет. Но, конечно, будет протекционизм, будут попытки как-то всех построить в один ряд. Вот. Но на сегодняшний день мы видим, что глобализации никакой нет уже. Процесс остановился, идет война. И уж извините, если даже Брюссель говорит о том, что Америка провоцирует начало торговой войны с Европой, со Старым Светом, ну вы знаете, там их причина, то какая уж тут глобализация? Так что вот так вот. Нет уже. А вот этот... Да, слушаю вас.
А вот этот вот кризис как раз-таки между Европой и США, во что может в этом году вылиться?
Ну, мне трудно сказать. Трудно сказать. Все-таки я думаю, что до серьезной драчки не дойдет, потому что в игру в такие критические моменты вступают очень такие влиятельные люди мировой закулисы или глубинного государства, которые все это разруливают. Потому что все-таки, опять-таки, ссылаясь на документ «Стратегия национальной безопасности США», они видят главное противостояние, главное противоречие современной эпохи. Это противоречие между коллективным Западом и так называемыми автаркиями, лидерами этой команды автарктических государств являются Китай и Россия. Поэтому они будут делать все возможное и невозможное, чтобы не допустить внутренние драчки. Иначе тогда они не сумеют побороть эти самые автарки.
А вот процессы, которые мы видели в конце 2022 года, когда, допустим, в Саудовскую Аравию приезжал Си, было заключено там огромное количество договоренностей. Вот третьи страны, которые вроде бы всегда являлись партнерами Соединенных Штатов Америки, будут все чаще переходить на сторону противостоящую Соединенным Штатам, или что будет происходить?
Ну, сейчас вот, ну, даже не сейчас, а вот, скажем, 22-й год, все-таки большая часть стран занимает позицию нейтралитета. Нейтралитета, да. Вот. Я думаю, что начнут бежать от Соединенных Штатов тогда, когда они почувствуют, что Соединенные Штаты проигрывают. Пока они будут все-таки балансировать между этими двумя полюсами. То есть полюс автарки и полюс так называемых демократий во главе с Соединенными Штатами Америки. Вот. Ну, как? Будут все-таки воздерживаться от грубого нарушения антироссийских санкций, вот, именно грубых, но будут осваивать какие-то способы обхода этих антироссийских санкций, ну, скажем, по нефти тот же самый теневой танкерный флот, вот, по каким-то ограничениям или запретам, связанным с использованием там валют американского доллара и евро, могут использовать золото. Ну вот тут перед Новым годом Гана, являющаяся, кстати, шестой в мире страной по объемам золотодобычи, она сказала, мы теперь будем закупать нефтепродукты напрямую с помощью золота. То есть, видите, вот признаки возвращения золота в мир денег. А России сам Бог велел использовать золото. Мы все-таки занимаем второе место по итогам 2021 года, второе место по золотодобыче после Китая. Причем у нас есть все шансы быть первой страной, потому что по запасам золота в недрах Китая от России отстает очень сильно. А мы просто не используем эту козырную карту абсолютно.
Ну и напоследок хочется спросить, вот все уже... И даже в Европе все понимают, в Соединенных Штатах все понимают, что санкции не работают, что тех целей, которых пытались добиться, достичь не получается с помощью этого инструмента. Будут ли они как-то историю с санкциями заканчивать или наоборот будут все больше и больше этих санкций вводить, просто непонятно зачем, но останавливать этот маховик санкций они не собираются?
Я думаю, что, конечно, они будут какие-то маневры делать, да, они будут делать какие-то маневры и... С моей точки зрения, для России было бы не лучший вариант, если бы просто был бы какой-то договорняк. Потому что ведь 2022 год дал России шанс действительно стать суверенным государством. Вот, то есть как бы Россия стала принимать правильные лекарства, стала чуть-чуть выздоравливать, и если этот процесс выздоровления не довести до конца, то мы можем опять впасть в такое вот, я скажу, расслабленное или коматозное состояние. Так что я как раз вот, как это ни парадоксально, я за то, чтобы санкции продолжались. Потому что санкции – это фактически тот самый железный занавес, о котором говорили еще в 20 веке. Но ведь железный занавес-то выстраивал не Советский Союз, как нам рассказывают, его выстраивал коллективный Запад. Причем еще буквально чуть ли не с 17 года, в декабре 1917 года уже союзники по Антанте, они установили торгово-морскую блокаду в Балтике, но потом постепенно стали расширять. Вот так вот история железного занавеса. Не было бы железного занавеса, не было бы, скажем, индустриализации Советского Союза. А не было бы индустриализации, еще неизвестно, как бы закончилась для нас Вторая мировая война. Так что вот тут есть Божий промысел, да, России.
Спасибо большое, Валентин Юрьевич. Дорогие друзья, подписывайтесь на канал «Спутник на русском», пишите свое мнение в комментариях, ставьте оценки этому видео и до скорых встреч. До свидания.